то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Я бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Здравствуйте. В декабре любителям и ценителям фарфора предоставлена возможность увидеть сразу несколько экспозиций, посвященных искусству фарфора. Неожиданный поворот на выставке «Крокус» в главном штабе. К 125-летию со дня рождения Николая Суетина, легендарного художественного руководителя фарфорового завода, была восстановлена форма его знаменитой вазы «Крокус». Форма напоминает цветок. Создана Суетиным в 1935 году и была настолько элегантна, что десятилетиями использовалась для различных вариантов росписи, выдержав массовые тиражи. И нынче ведущим художникам завода было предложено расписать эту вазу «Крокус» как посвящение Николаю Суетину. В проекте участвовали 13 художников, каждый со своим авторским почерком. И очень интересно. Подтвердилось совершенство формы, созданной Суетиным. Каждый рисунок, каждое стилевое решение было с ней в гармонии. Напомню, Николай Суетин, один из ведущих художников русского авангарда, был главным художником Ленинградского фарфорового завода с 1932 года более 30 лет. От выставки «Крокус» в главном штабе можно отправиться в манеж Малого Эрмитажа. Там развернута масштабная экспозиция под названием «Русский авангард. Искусство для нового мира». Первое, что фиксирует глаз – яркость и разнообразие красок. Ну а затем требуется неторопливое погружение, ведь более 500 экспонатов. Конечно, многие произведения уже знакомы в отдельности, но впечатляет дух эпохи, созданной в манеже. Авангард – это прорыв в будущее, не набор формальных художественных приемов, но, как известно, будущему этому не дали осуществиться. Начинается выставка с предыстории авангарда, витринами дореволюционных серий, фигуры народности России по моделям Павла Каменского, скульптуры из серии «История русской гвардии» Константина Рауша фон Трауббенберга и два бюста. Бюст Николая II создан в 1913-14 годах по скульптурному оригиналу каноника, автор скульптуры «Ленин-вождь» Николай Андреев, классик советского изобразительного искусства, создатель «Лениниады». Поясняет куратор выставки Анна Владимировна Иванова, заведующая отделом императорского фарфорового завода «Эрмитаж».
Мы рассматриваем авангард на переломе двух эпох. Императорский, то есть последний российский император. Сначала был сделан бронзовый бюст итальянского скульптора каноника. А на заводе сделали копию, фарфоровую отливку, изменив костюм, скажем так. Вот, и мы показываем его здесь как образ эпохи императорской. И первый лидер советского государства Ленин, который тоже в какой-то степени управлял искусством. Если Николай дал свободу, и авангардисты все-таки, ну, не расцвели, но имели место перед революцией. Вот это особенно хорошо видно в книжной подборке. Вот у нас витрина с книгами. Там дореволюционные издания. И мы сделали небольшой видеосюжет по поводу уникального альбома «Вселенская война», автором которой был Алексей Крученых, Ольга Розанова. Его нельзя посмотреть, потому что там иллюстрации – это аппликации, ручная работа Ольги Розановой. И мы их показываем. Очень интересно получилась такая вот композиция. Мы рассказываем о том, как появился «Черный квадрат», там фотографии. Все же очень тесно переплетено. И то, что авангард распространился во всех видах искусства, это было короткое время. Это было практически до конца 19-го года, когда Луначарский сказал, что нам с футуризмом не по пути. А футуристами называли всех художников авангарда в то время.
Очень ярко авангард проявился в книжной графике. Бумага, шрифт, броские заголовки. Действительно вызов общественным вкусам, как заявляет сборник с таким названием, изданный в Казани в 1913 году. Фарфоровые тарелки с изображением моряка Балтфлота или надписью «Кто не с нами, тот против нас». С одной стороны, живопись, ломающая все стереотипы, вот она, творческая свобода художников. А с другой – предельная конкретика лозунгов, таких же, что начертаны были на плакатах улиц и площадей, не оставляющие иных вариантов прочтения.
Русский авангард, искусство новое, экспериментальное, ломающее традиции, появился на сломе социальных эпох – императорской и советской. После Октябрьской революции всеми вопросами организации новой культуры и образования занимался Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения. Отделы зонаркомпроса возглавляли художники авангарда или футуристы, как их тогда всех называли, Давид Штеренберг и его заместитель Николай Пунин. Эти революционеры в искусстве первыми примкнули к революции и стали сотрудничать с советской властью, которая обещала свободу творчества. Великие русские авангардисты, мыслители, философы, теоретики искусства Кандинский, Малевич, Петров, Воткин также приняли революцию и приняли активное участие в создании новой художественной культуры и образования. Они заняли посты в новых художественных организациях. Можно сказать, что они надеялись на приход нового мировоззрения. И в то время, на короткое время, авангард охватил все сферы художественной жизни. Театр, литературу, музыку, художественные производства, в том числе и фарфор. Бывший императорский фарфоровый завод был передан Наркомпросу в марте 1918 года. Он должен был стать образцом новой художественной промышленности. Таким образом, императорский фарфор, аристократичный роскошь императорского двора, стал доступен для художников русского авангарда. И сейчас эти уникальные предметы, которые мы показываем на выставке, работы авангардистов, стали уникальным художественным явлением и подлинной драгоценностью, и памятником тех времен высоких устремлений и надежд. Если говорить об авангарде, то особенное значение имел, конечно, на фарфоровом заводе супрематизм. На экспозиции можно увидеть все развитие супрематизма. Сначала это были супрематические композиции на фарфоре, которые расписывали ученики Малевича Николай Суетин и Илья Чашник. Затем появляются фигуративные образы на фарфоре, и мы показываем это вместе с живописью Малевича. И потом, уже в начале 30-х годов, появляются орнаменты из супрем.
Скажите, вот в распродаже в 30-х годов как авангард уходил за границу?
Авангард участвовал в выставках, и, конечно, там пользовался популярностью, его покупали. Поэтому на какое-то время, когда уже авангард был запрещен в Советской России, на фарфоре он появлялся и участвовал в выставках и распродажах. И он приносил валюту. Его очень мало, осталось. Его немного и было. Вот у нас в основном авторские все произведения художников.
Революция была призвана создать нового человека. А нового человека должен был создать новый быт, новая художественная среда, огромные здания, массовые праздники, новые отношения между людьми, когда человек, наконец, может сосредоточиться на общем мировом содружестве и творчестве. 1910-20-е годы, на них в России пришелся расцвет авангардизма, полностью поменяли привычный мир миллионов людей. И вот после невероятного успеха Эрмитажной выставки, посвященной столетию революции, руководители центра «Эрмитаж Амстердам» продолжением рассказа об эпохе великих потрясений в России увидели именно выставку агитационного фарфора, продолжает рассказ Анна Владимировна Иванова.
Сначала проект родился для Амстердама с учетом их экспозиционных площадей и их взглядов на наше искусство. И там авангард кончался 30-ми годами. Мы показывали вещи, которые были уже в стиле соцреализма, но с под влиянием авангарда, вот советский период. И последним экспонатом была композиция «Под солнцем сталинской конституции». Выставка произвела колоссальное впечатление. Было очень много народу, были прекрасные отзывы в печати. И наша выставка вошла в топ-10 лучших выставок Амстердама прошлого года. К сожалению, она проработала только месяц и была закрыта. И это было большое сожаление для всех тех, кто ее организовал. Здесь у нас другой подход. Мы показываем, что авангард был все-таки жив. Он появился в 60-е годы во время хрущевской оттепели. Показываем несколько витрин с вещами этого времени, когда работали на заводе ученики Малевича Анна Липорская и Эдуард Кример. И затем авангард очень остро проявляется в фарфоре 90-х годов, вот когда был очередной вот социальный кризис. И художники же очень реагируют остро вот на все перемены. И поэтому в творчестве Михаила Сорокина, Инны Олевской, Юлии Жуковой, Ивановой, Татьяны Афанасьевой очень ярко проявились эти вот манеры, даже вот в формах фарфора таких заостренных, изломанных, чувствуется вот настроение этого времени.
Каждый экспонат – декларация художника. Каким он видит новый мир? Вот, на мой взгляд, шедевр мысли Казимира Малевича в фарфоре – это чайник с крышкой 1923 года. Геометрические фигуры вторгаются одна в другую. Мысли об архитектуре будущего. К чайнику прилагаются две получашки. Гениально решена новизна привычной формы предмета чайного сервиза. Разрезать пополам, и у круглой чашки появляется вторая плоская поверхность. Персонажи нового мира запечатлены в скульптуре Натальи Данько «Барышня Неп». Апофеозом времени можно назвать скульптурную композицию. Она называется «Готовы к труду и обороне», посвящена 60-летию Клима Ворошилова, скульптор Данько, художник Шехтер. Собирательный в национальном, профессиональном плане – это образ нового советского гражданина со значками ГТО и ворошиловский стрелок. При всем разнообразии на выставке можно выделить несколько комплексов.
Конечно, это три таких жемчужных комплекса. Первый – это комплекс Кандинского, когда мы видим на фоне народности России образ надвигающейся катастрофы. То есть Кандинский предсказал, вот это было ведь еще до начала Первой мировой войны. И вы видите эскизы Кандинского, созданные для декоративно-прикладного искусства. И рядом чашечка уникальная, которая висит вот с этим подлинным эскизом. Следующий комплекс – черный квадрат. Символ авангарда – черный квадрат. А с той стороны – увеличенная фотография Малевича с учениками, которые едут на первую всероссийскую конференцию учащих и учащихся в Москву. Это июнь 1920 года. А рядом на фотографиях вы видите то, что никогда не видно на экспозиции. Мы показываем марки завода. Ведь художники работали на запасах императорского белья, которое во множестве сохранился в кладовых. И рядом со старой императорской маркой мы видим новую марку завода, часть шестерни и серп и молот. Видим черный квадрат, знак супрематизма, подпись «Супрематизм» и подпись художника. Можно их подробно посмотреть.
Олевский комплекс.
Инна Олевская, да, комплекс. Портрет Малевича, это ее идеал художественный. Это ее последняя незаконченная работа, должен был быть триптих. Это главное ее кумиры – это Малевич, Леонардо да Винчи и Рахманинов. Показываем первую композицию – это пласт «Часы» с портретом, такой яркий. И вот ее работа 2000-х годов. Видим скульптурную композицию «Пишущая машинка», как бы кофейный набор, кофейник, чашечка с блюдцем и подносик. Замечательно. Несколько вариантов было этих ручечек с красной росписью, с белой росписью.
Советский агитационный текстиль. В 1920-е и 30-е годы на текстильных фабриках выпускались ткани, посвященные экономическим преобразованиям страны. Ситец под названием «Электрификация». Подвижной состав. Шерстянка с названием «Индустрия». Фланель – тракторы. Полет аэроплана. Дополняет этот раздел реконструкция костюмов по проектам авангардистов Александра Родченко и Варвары Степановой. Это работа Дениса Казанцева. Модели костюмов в свое время были созданы для театра Мейерхольда. Но, на мой взгляд, костюм дворника Пахома и сегодня выглядит как топ-модель, поясняет Марина Блюмин, заведующая сектором новых поступлений историко-агитационного текстиля «Эрмитаж».
Конструктор замечательный, совершенно молодой дизайнер, именно конструктор Денис Казанцев. Он петербургский, но он дизайнер-конструктор, талантливый человек. Он, посмотрев и поработав с теми фотографиями, эскизами, которые сохранились, реконструировал костюм конструктора Александра Родченко. Вообще многие предпринимали попытку реконструкции костюма Родченко, а вот
дворника
Пахома – это достижение. И я считаю, невероятно интересно, очень актуально, и это было очень сложно сделать реконструкции тех костюмов, которые мы видим только на фотографии. Но мы справились. Знаю, что на основе вот этих реконструкций он потом разработал свою коллекцию. Она вся с успехом была приобретена молодыми творческими людьми.
Фарфоровые платья Татьяны Чепругиной – открытие высокой моды недавнего времени. Завершает рассказ Анна Владимировна Иванова, заведующая отделом императорского фарфорового завода «Эрмитаж».
Здесь как раз мы показываем новые формы в изделиях. оригинальное решение фарфоровых платьев.
Это даже ковер. Нас поразило в свое время, да.
Уже показывали этот предмет, но здесь он как-то очень в тему. Черный квадрат и белый квадрат, и платье как бы тоже, квадрат и крест. И замыкает синий квадрат, опять-таки символ, как говорил Малевич, черный квадрат – это символ Бога. То же самое можно сказать, вот сочетание, то есть символ Создателя. Голубое небо и белое облако.
В манеже Малого Эрмитажа русский авангард искусства нового мира можно увидеть до 26 марта. У микрофона была Анна Всемирнова.